М. Челей. Точка невозврата. Сборник разномастных рассказов. Точка невозврата. Тот стоял и не мог пошевелиться. Его жена лежала на темно-синем ковре детской, ее левая рука сжимала мягкую, нежно-розовую ткань махрового халата внизу большого живота, алое пятно зияло на нем, как раскрытый рот. Кровь рубиновой перчаткой обволокла ладонь до предплечья, будто алое пятно пыталось проглотить ее, но только обслюнявило. На ковре вокруг Элис расплылось и отсвечивало зловещим красно-фиолетовым другое пятно. Ее правая рука бессильно размазалась по ковру, в раскрытой ладони, обернутой такой же кровавой перчаткой, лежал кухонный нож в чехле загустевшей, потемневшей крови. Неестественно белый солнечный свет заливал комнату, отражаясь от неуместно ярко-желтых стен и усиливая ощущение нереальности происходящего. Запах свежего дерева, они собрали детскую кроватку пару дней назад, смешался со сладковатым телесным запахом, как он вдруг с ужасом понял, околоплодных вод.
«Червяки!» — простонала она. «Я их достала! Они мешали ребенку!»
Тот резко задышал, ноги подогнулись, и он осел. В ушах шумело, сердце высаживало ребра. Он видел комнату и себя как бы со стороны. Этого не может быть. Ему снится. Сейчас он проснется. «Надо вызывать медиков», — думал он, едва передвигая слова в голове. «Надо что-то сделать». Элис захныкала.
«Тот, ты не слушаешь!»
«Тот, ты не слушаешь!»
Тот помотал головой и поднял голову. Алан свел густые брови на переносице, отчего казалось, что на его лоб забралась самая волосатая в мире гусеница.
«О чем важном ты задумался?» — спросил он.
«Годовщина!» — начал было тот, но договорить не смог и сглотнул ком в горле. Гусеница на лице Алана взлетела вверх, образуя сочувствующую дугу.
«Ох, черт, это ведь сегодня!»
— он тоже не договорил.
«А я тебе статью хотел показать».
Тот потер увлажнившиеся глаза, вдохнул. Выдохнул.
«Что-то интересное?» — наконец спросил он. «Пишут, что в коммерческое использование запустили настоящую машину времени».
Тот замер. Настоящую. Настоящую машину времени. Ту, что он мечтал изобрести. И почти смог.
«Настоящую?» — тупо переспросил он. «Они так пишут», — уклончиво ответил Алан.
Тот резко встал.
«И они прямо перемещают во времени?»
А от волнения он стал заикаться больше обычного.
«Тот, я знаю, о чем ты думаешь».
Но тот не слушал. Он начал ходить из угла в угол в их небольшом офисе, то и дело задевая стол или диван для посетителей. Новость взбудоражила его. 10 лет назад, после аспирантуры, тот работал в крупной исследовательской корпорации. Они интересовались его открытиями в области квантового сознания и финансировали его разработки в этом направлении, ожидая восстановления когнитивных функций у пациентов с Альцгеймером, деменцией и другими неврологическими нарушениями. Тот работал в паре с бывшим научным руководителем Аланом, которого переманил из университета. Он был блестящим инженером, и они здорово сдружились, несмотря на 15-летнюю разницу в возрасте. Они создали прототип устройства, упорядочивающего волны сознания. Аппарат был запатентован, вышел в массовое производство и лежал в столе каждого психолога, а еще любого, кому нужно было сфокусироваться на работе и достичь максимального потенциала. Эдакий церебро. Однако прорыва в виде восстановления утраченной при тяжелых неврологических заболеваниях личности не случилось. Деньги на банковском счету множились благодаря патенту, и прежде чем продолжать исследования, тот взял творческий отпуск. Встретил Элис и спустя год, намереваясь жениться, купил квартиру в лучшей высотке города с окнами, выходящими на зеленую окраину. Алан отправил своих детей в колледжи, немного позаботился о своем здоровье, произнес трогательный тост на свадьбе Тодда и Элис, вместе с ними радовался, когда узнал о беременности. А потом случилось это. Тот обезумел. Сутками пропадал в лабораториях, экспериментальных комплексах. Его интересовало время. Время словно пленило Тодда. Все, о чем он мог думать, все, чего хотел, найти способ повернуть время вспять, вернуться назад, исправить произошедшее. Тот быстро убедился, что отправить что-то материальное во времени или пространстве пока технологически невозможно. Но его осенило. Сознание квантово, а на квантовом уровне нет времени в привычном понимании. Что, если сознание существует сразу во всех временах? И что, если туда можно как-то добраться? Так он создал свою машину времени. По чудовищной иронии, она никуда никого не перемещала и ничего не меняла. Она позволяла заглянуть в прошлое, прожить заново сколько угодно времени, изменить все, что угодно, и даже посмотреть, что получится в итоге, но все это ровным счетом ничего не меняло в настоящем. 5 лет разработок коту под хвост. Так он сказал Алану. Но тот, конечно, был иного мнения и зарегистрировал с 10 патентов. Алан всегда был более прагматичным. Оказалось, что спрос на то, чтобы пережить события из прошлого, огромен, куда больше, чем на Церебро. А на возможность проживать чужое прошлое потребовалась незначительная доработка и небольшая серверная, спрос еще выше. Так и появилась их компания «Безопасные путешествия во времени». Без того солидные счета в банках стали пополняться в 2 раза быстрее. Не жизнь ученого, а сказка. Но все, чего на самом деле хотел тот, стало возможно сегодня.
«Да поплевать на теории!» — оборвал он Алана. «Я должен попробовать!»
Алан приподнял бровь. «А я всерьез думаю, — с нажимом произнес он, — что эти создатели настоящей машины времени всех надувают.
Это еще почему?
Подумай головой, ты же ученый. Как можно отправить человека туда, где он уже существует? Что тогда происходит с оригинальной версией?
Может, они сознание перемещают, а не тело? Это было бы логичным продолжением нашей технологии.
Возможно, но тогда то, что они называют перемещением во времени, — убийство. Что произойдет с твоим телом, когда сознание покинет его?» Тот молча нахмурился.
«Подумай, и с другой стороны, отправляется твое сознание куда-то. Что с ним происходит при столкновении с оригинальным сознанием? А что с нейронными связями? Допустим, твое сознание успешно достигло твоей 15-летней версии, вытеснило или срослось с оригинальным сознанием. Мозг-то все равно функционирует, как у 15-летнего. Привычки, потребности, способности к запоминанию и воспроизведению, все, что контролируется нейронными связями, останется на том уровне».
Алан набрал воздуха.
«Это еще не все. До сих пор не представляю никаких убедительных доказательств, что люди действительно перемещаются. Чем бы они там ни занимались, я в это не верю. Слишком много они скрывают. А вот это...» — Алан провел рукой, охватывая аппаратуру, что их окружало. «Вещь, которая приносит реальную пользу. Не надо никуда уходить. Живи той жизнью, что есть, и ищи способы улучшить ее».
Алан шумно вдохнул и выдохнул. Это была самая длинная речь, которую тот когда-либо слышал от него. И хотя в словах товарища был смысл, он не мог остановиться. Он должен был попробовать. Видя его решимость, Алан предпринял еще одну попытку.
«Тот, хотя бы сначала попробуй в нашей машине проверить, что из этого получится. Ты ведь ни разу...»
Но тот, натянув зип-пальто, уже выходил из офиса, не слушая. Выйдя на улицу, он поежился. Осень брала свое. Не глядя по сторонам, быстрым шагом дошел до ближайшей башни, добрался до аэролифта, поднялся на 90-й этаж, именно тут находился аэровокзал средней линии, и еще через пару минут уже ждал свой кэп. Так по старинке называли вагончики аэропоезда, потому что они чем-то напоминали старые английские автомобили такси. Только были длиннее, на 12 человек, и почти полностью прозрачные, кроме пола и носовой части. Очередной вагончик заполнился людьми и умчался на прозрачной трубе в направлении центра. Тот шагнул вперед, занимая в очереди места тех, кто только что уехал. Прямо перед ним, спиной к нему, стояла маленькая блондинка с всклокоченными на затылке волосами. Она постоянно поправляла пальто, стягивая его полы. Кэп подъехал, и, шагая в открывшиеся двери, она вдруг споткнулась, и тот, не задумываясь, подхватил ее под локоть.
«Благодарю»,
— бросила она через плечо, едва повернув голову, и, слегка переваливаясь, прошла внутрь. Он прошел за ней. Кэп внутри был устроен просто. 6 рядов по 2 кресла в центре с довольно просторными проходами по бокам. У каждого кресла ремень безопасности. Хотя аэролинии и самый безопасный общественный транспорт из когда-либо существовавших, пристегиваться все же было обязательно, иначе Кэп не трогался. Свободными остались только 2 кресла сзади. Блондинка торопливо села и потянула ремень. Тот расстегнул нижнюю часть пальто, сел и через секунду щелкнул своим ремнем. Краем глаза заметил, что девушка все еще возится со своим, и повернулся помочь, но застыл. Понятно, почему она стягивала полы. Зип-пальто не сходилось на ее большом животе, и он же был причиной, по которой она не могла справиться с застежкой ремня. «Вы позволите?» — тот указал на ее ремень. «У моей жены бывали такие же проблемы на вашем сроке».